Надежда Феденко. «Пиши, как Боженька». Учимся у мастеров слова. Читает Алексей Баиджи. Предисловие. Эта тема меня занимает вот уже лет этак 20 с хвостиком. Началось все во время моей учебы на литфаке задолго до повсеместного распространения интернета, когда я в свободное от сдачи коллоквиумов и зачетов время кропала девичьи графоманские тексты. Естественно, они были сделаны из набора юной возвышенной филологини. Взять приличный кусок любовного томления, приправить историями о страстной вечной любви, добавить по вкусу недоступный объект восхищения и подавать горячим. Основным моим времяпровождением тогда было чтение, причем чтение запойное, сумасшедшее, до мушек в красных кроличьих глазах. Приходя домой из института, я открывал очередной том и погружалась в другую жизнь. В этом винегрете из книг смешались в кучу Гомер, Софокл, Лонг, «Повесть временных лет» по программе, Ахматова, Чаадаев, до сих пор не могу понять, как он-то туда попал, Джейн Остин, Чехов, Уальт, Мериме. Ах, с каким упоительным ужасом я перечитывала Локиса и не могла себе представить, что же сделал медведь с молодой женой. Текерей, Диккенс. Равные с ними права имели газеты, старые и новые журналы и покетбуки с томными красавицами и еле сдерживающими страсть красавцами, мускулы которых готовы были вот-вот разорвать в мелкие клочья батистовой накрахмаленной рубашки с кружевными манжетами. Количество подробных описаний внешности персонажей, их белокурых локонов, мощных бедер, зардевшихся щек, переходило все разумные границы. Но уже в ту пору меня терзали смутные сомнения, что тексты, которыми нас пичкали в школе на уроках литературы, созданы не только, чтобы сводить с ума школяров и студентов, что Пушкин, Гоголь, Чехов, Бунин и даже, о боже, Толстой, а также Джойс, Моэм, Набоков, Пруст и другие — это абсолютно реальные, живые люди, а вовсе не похожие друг на друга пыльные портреты в кабинете литературы. Мало того, оказалось, что и персонажи, созданные этой могучей кучкой, иногда выглядят куда реальнее и интереснее тех людей, которых мы каждый день встречаем на улицах. Поэтому хотелось раскусить, понять, как это написано. Чем, помимо гениальности, таланта, магических литературных способностей, нужно еще обладать, чтобы слова сводили с ума, вдохновляли, заставляли думать, смеяться, плакать, словом, жить. Потом я окончила институт, аспирантуру, родила двоих детей, преподавала, написала и отредактировала километры текста, 100 раз писала и бросала свой роман. Правда, 100 раз. Снова училась и снова писала, брала интервью у разных удивительных собеседников, влюбленных в свое дело, создала подкаст «Ночное» о взаимосвязях русской и итальянской культуры. И вот теперь, уже как внимательный читатель, я вижу, что слово, которым мы владеем, — это самое настоящее сокровище. Всякий раз, когда мы мучаемся страхом белого листа, вновь и вновь удаляем из Word'а или Google Doc'а первое предложение, чувствуем беспомощность и отчаяние перед будущим текстом. Раздражение и злость, что не получается сразу и хорошо, а лучше сразу, хорошо и много — стыд и неловкость за свои корявые тексты, которые никто никогда не прочитает, а если и прочитает, то обязательно публично засмеют. Разве можно со свиным рылом в калашный ряд? Где ты, а где великий русский роман? Поэтому сворачивай-ка ты, матушка, свою лавочку и займись чем-нибудь общественно полезным. Знакомо? Именитые писатели тоже испытывали страхи, которые испытываем и мы, простые смертные. Например, колумбийский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Габриэль Гарсиа Маркес вспоминал, что к писательской смелости его подтолкнул рассказ Франца Кафки «Превращение». Вот как он описывает этот момент. «Как-то вечером приятель одолжил мне сборник рассказов Франца Кафки. Я вернулся в пансион, где тогда жил, и начал читать «Превращение». От первой же строки я чуть не вылетел из кровати от удивления. Вот она. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Когда я прочитал это, то подумал, что до сих пор мне не встречались авторы, которые могли бы себе позволить писать подобное. Если бы я знал, что так можно, то уже давно бы начал писать. И я тут же засел за рассказы. Сноска. Юрген Вольф, литературный мастер-класс. Манн, Иванов и Фербер. 2014 год. Перевод Александра Коробейникова. Чехов со свойственной ему иронией о стезе писателя говорит так. «Всякого только что родившегося младенца следует старательно омыть и, давший ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами «не пиши, не пиши, не будь писателем». Если же, несмотря на такую экзекуцию, он и младенец станет проявлять писательские наклонности, то следует попробовать ласку. Если же и ласка не поможет, то махните на младенца рукой и пишите «пропало». Писательский зуд неизлечим. Сноска. Антон Павлович Чехов. Сочинение в 18 томах. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. На самом деле у нас под рукой есть все, чтобы помочь себе. Хорошая новость номер один. Спасение рядом. Хорошая новость номер два. Мы можем вместе перечитать знакомые и незнакомые тексты и поговорить про любовь. Любовь к словам, абзацам, метафорам, образам, удачно выстроенным диалогам, к тому, что нас выталкивает из рутины и заставляет погружаться в чужую жизнь, веря в написанное и гореть новыми идеями. Вместе мы подробно рассмотрим, какие приемы можно позаимствовать у признанных мастеров слова и как их можно применить в собственных текстах. Это будут совершенно конкретные разборы, без заумных и сложно сочиненных филологических штук. В конце каждой главы я предлагаю вам несколько упражнений, с помощью которых вы сможете усвоить пройденное, независимо от того, пишете ли вы текст в собственный блог, школьное сочинение, лирическую зарисовку или наброски к будущей книге. Если вы откроете комедию Николая Гоголя «Ревизор», то увидите его «Замечания для господ актеров», в которых автор подробно расписывает, как следует играть ту или иную роль. Так вот я, следуя примеру Николая Васильевича, пишу замечания для господ читателей. Не проглатывайте эту книгу, не торопитесь, читайте с чувством, толком, расстановкой. Записывайте мысли, которые будут приходить к вам во время чтения, а они обязательно будут приходить. Если вы привыкли записывать свои мысли на диктофон или в телефон, попробуйте, читая эту книгу, вести записи от руки. Мелкая моторика как нельзя лучше разгоняет мозги на творчество. Я пишу от руки, потому что не привык думать за машинкой. Мне нужно чувствовать в руке карандаш, видеть, как из-под кончика карандаша выходят слова. И если слово не то, я его просто стираю и пишу новое. Мне надо все сначала записать на бумагу. Только после этого я перепечатываю все на машинке. Но сначала мне нужно, чтобы текст был написан от руки, чтобы я чувствовал его, — говорил Уильям Фолкнер. Сноска. Юрген Вольф. Литературный мастер-класс. Манн, Иванов и Фербер. 2014 год. Перевод Александра Коробейникова. Генри Миллер считал, что писателю вредит любая механистичность. «Когда пишу от руки, у меня создается впечатление, что я более искренен, не столь литературен. За пишущей машинкой у меня все получается слишком гладко. Это напоминает проигрывание фортепианных гамм. Моим мыслям каким-то образом управляют пальцы». Сноска. Генри Миллер. Избранное. Эссе. Автобиография. Романы, повести, эссе, рассказы, автобиография. Я не предлагаю, как пушкинский Сальери, поверить алгеброй гармонию, разложить творчество на молекулы и атомы вовсе нет. Но я верю, что у нас есть все шансы справиться со страхами, овладеть конкретными инструментами, чтобы создать текст, который, возможно, станет началом вашего большого творческого пути. Итак, в путь. Добро пожаловать на наш литературный борт. Николай Гоголь. Прожектор героя. Еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глазах всех. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее. Сноска. Викентий Вересаев. Гоголь в жизни. Так Николай Васильевич Гоголь с абсолютной прямотой, свойственной только очень дальновидному человеку, говорит о своем писательском таланте, цитируя Пушкина. Давайте запомним это слово — пошлость. Мы обязательно разберемся с ним в другой главе. Но сейчас вернемся к Гоголю. Он рано понял свое призвание и с удивительной объективностью, скажем прямо, редко присущей людям писательского труда, отмечал свои, как сейчас говорят, «hard skills». Сноска. Тяжелые навыки, английский. «Я никогда ничего не создавал воображений и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных мне известных. Я никогда не писал портрета, в смысле простых копий. Я создавал портрет, но создавал его вследствие соображения, а не воображения». Сноска. Николай Гоголь. Авторская исповедь. Всероссийский фонд культуры. Псковское отделение. Портрет, создаваемый вследствие соображения. Как именно Гоголь это делал? Давайте посмотрим, как Гоголь описывает помещика Манилова во второй главе «Мертвых душ». На взгляд он был человек видный, черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару. В приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположение и знакомство. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать, какой приятный и добрый человек. В следующую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь «черт знает, что такое». И отойдешь подальше, если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. Сноска. Николай Гоголь. Полное собрание сочинений и писем в 23 томах. Вереница образов гоголевских помещиков стоит перед нашими глазами еще с 9 класса. Помните, как мы послушно заучивали очередность посещения Чичиковым помещиков и символичность каждого образа? Движение от Манилова к Плюшкину должно было показать нам омертвение души, спуск в духовный ад и нравственную пустоту. Чичиков первым делом едет к Манилову. Случайно ли Гоголь поставил сладчайшего мечтателя в начало поездки за мертвыми душами? Очевидно, что нет. По писательскому замыслу, последнюю степень деградации Павел Иванович должен был обнаружить у последнего помещика, тогда как Манилов, на первый взгляд, не внушает опасения и не несет отрицательных черт. Но так ли это на самом деле? Посмотрите, как Гоголь подводит нас к пониманию маниловского характера, к отсутствию в нем определенности и стержня. Есть род людей, известных под именем «люди так себе», «не то не сё», «ни в городе Богдан, ни в селе Салифан», по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова, подбирается к персонажу автор. Приятный, сахар, голубоглазый, белокурый, чистый сахар Медович, мужчина видный, не правда ли, вполне безобидное определение, рисующее нам приятного, доброжелательного человека. Так почему с этим господином, который построил у себя в деревне рядом с господским домом храм уединенного размышления, не делать никому зла, чувствуешь скуку смертную? Да-да, скуку смертную. Манилов жалуется Чичикову, что в деревне нельзя побеседовать о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы это расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое. Но какие именно паренья нужны Манилову? Он не уточняет. Мечтания Манилова стали притчей во языцах. Как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Сноска. Николай Гоголь. Полное собрание сочинений и писем в 23 томах. Текст Гоголя полон деталей. Бисерный чехольчик для зубочистки, Колченогий медный подсвечник рядом с щегольскими аксессуарами, простые кресла рядом с мебелью, обтянутой шелковой тканью — все они характеризуют Манилова как прожектор. Любопытно, как перекликаются описания дома Манилова у Гоголя и комнаты Ильи Ильича Обломова в одноименном романе Ивана Гончарова. Поразительно похожие детали красноречивы. Забытая газета и заброшенные книги. Жирным шрифтом я выделила слова и фразы, которые придают тексту атмосферу заброшенности и запыленности. По стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина, напитанная пылью. Зеркала, вместо того, чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах, на диване лежало забытое полотенце, на столе редкое утро не стояла неубранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой, да не валялись хлебные крошки. Если б не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет. Так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали 2-3 развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями, но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели. Видно, что их бросили давно. Номер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжанием испуганная муха. Сноска. Николай Гоголь. Полное собрание сочинений и писем в 23 томах. Безымянная жена Манилова. Зеркальное отражение супруга. Гоголь весьма ироничен по отношению к сладкой парочке. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и бестолку готовиться на кухне? Зачем довольно пусто в кладовой? Зачем воровка-ключница? Зачем нечистоплотные пьяницы-слуги? Зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. Сноска. Николай Гоголь. Полное собрание сочинений и писем в 23 томах. Кстати, посчитайте, сколько раз в этом отрывке Гоголь употребляет вопросительное местоимение «зачем». Зачем он это делает?